4. Вы заметите, что в написанном мной об Адаме и Еве я приводил святых отцов, истолковывающих текст книги Бытия, можно сказать, довольно буквально. Верно ли мое предположение, что вам хотелось бы истолковать текст более аллегорически, когда вы говорите, что веровать в непосредственное сотворение Богом Адама значит придерживаться очень узкой концепции Священного Писания? Это исключительно важный пункт. И я просто с изумлением узнаю, что православные эволюционисты совсем не знают, как святые отцы истолковывают книгу Бытия. Вы согласитесь со мной, что мы не вольны истолковывать Священное Писание, как нам вздумается, а должны следовать святым отцам. Боюсь, что не все, которые говорят о книге Бытия и об эволюции, обращают внимание на этот принцип. Некоторые так стремятся дать бой протестантскому фундаментализму, что заходят очень далеко, возражая всякому желающему истолковывать священный текст книги Бытия буквально. Но так поступая, они никогда не сверяются со святым Василием Великим или другими толкователями книги Бытия, которые четко устанавливают принципы, каких нам надлежит придерживаться при толковании священных текстов. Боюсь, что многие из нас, якобы следующие святоотеческой традиции, иногда проявляют небрежность и легко впадают в суемудрие вместо того, чтобы следовать учению святых отцов. Я твердо верую, что православный христианин может найти у святых отцов цельное мировоззрение и философию жизни, если мы будем прислушиваться к их учению, а не считать себя достаточно мудрыми, чтобы учить других своей мудрости, мы не заблудимся. А теперь я попрошу исследовать со мной очень важный и основополагающий вопрос. Как учат святые отцы толковать книгу Бытия? Оставим наши предубеждения о буквальной или аллегорической интерпретации и посмотрим, как нас учат святые отцы читать книгу Бытия. Нет ничего лучше, как начать с самого святого Василия Великого, который так вдохновенно пишет о шести днях творения. В шестодневе мы читаем. Иные, принимая написанное не в общеупотребительном смысле, воду называют не водою, но каким-нибудь другим веществом, и растению, и рыбе дают значение по своему усмотрению. Даже бытие гадов и зверей объясняют сообразно с своими понятиями, подобно как и снотолкователи, виденному в сонных мечтаниях, дают толкование согласно с собственным их намерением. А я, слыша о траве, траву и разумею. Также растения, рыбу, зверя и скот. Все, чем оно названо, зато и принимаю. Ибо я не стыжусь благовествования. И по елику, писавшие о земле, много рассуждали о природе земли, что она такое, шар ли, цилиндр, или походит на кружок, со всех сторон одинаково обточенный, или на лоток, имеющий в середине впадину, ибо ко всем сим предположениям прибегали писавшие о мире, и каждый из них опровергал предположение другого, то не соглашусь еще признать наше повествование о миротворении стоящим меньшего уважения, потому единственно, что раб Божий Моисей не рассуждал о фигурах, не сказал, что окружность Земли имеет примерно 180 тысяч стадий, не вымерил, насколько простирается в воздух земная тень, когда солнце идет под землею. И как тень сия, падая на луну, производит затмение. Если умолчал он о не касающемся до нас, как о бесполезном, то уже ли за сие словеса духа почту маловажнее объюродившей мудрости. Не паче ли прославлю того, кто не затруднил ума нашего предметами пустыми, но устроил так, чтобы все было написано в назидание и усовершение душ наших. Сего, кажется мне, не уразумели те, которые по собственному своему разумению вознамерились придать некоторую важность Писанию какими-то наведениями и приноравлениями. Но это значит ставить себя премудрее словес Духа и под видом толкования вводить собственные свои мысли. Посему так и будем разуметь, как написано. Ясно, что святой Василий Великий предостерегает нас от разъяснения тех вещей в книге Бытия, которые недоступны для простого человеческого понимания. Очень легко на этом попадается современный просвещенный человек, даже православный. Поэтому приложим все силы, чтобы понимать Священное Писание так, как его понимали святые отцы, а не по современной нашей мудрости, и не удовольствуемся взглядами лишь одного святого отца, исследуем и других. Одно из общепринятых святоотеческих толкований на книгу Бытия принадлежит святому Ефрему Сирину. Его взгляды тем важнее для нас, что он был восточный и хорошо знал древнееврейский язык. Современные ученые говорят нам, что восточные склонны к аллегорическим истолкованиям и что книгу Бытия так и нужно понимать. Но посмотрим, что говорит преподобный Ефрем Сирин в своем комментарии на книгу Бытия. Никто не должен думать, что шестидневное творение есть иносказание. Непозволительно также говорить, будто бы, что по описанию сотворено в продолжении шести дней, то сотворено в одно мгновение, а также будто бы в описании сем представлены одни наименования – или ничего не означающие, или означающие нечто иное. Напротив того, должно знать, что как небо и земля, а не что-либо иное, разумеется, под именами неба и земли, так и сказанное о всем прочем, что сотворено и приведено в устройство по сотворению неба и земли, заключает в себе не пустые наименования, но силе сих наименований соответствует самая сущность сотворенных естеств. Это пока, конечно, общие принципы. Рассмотрим теперь несколько случаев конкретного применения святым Ефремом этих принципов. Он говорит: «Ибо хотя и свет, и облака сотворены во мгновение ока, но как день, так и ночь первого дня продолжались по 12 часов». И еще: «Когда во мгновение ока Адамова извлечено ребро, и также мгновенно заняла место его плоть, и обнаженная кость прияла полный вид и всю красоту жены, тогда Бог приводит и представляет ее Адаму». Вполне очевидно, что святой Ефрем Сирин читает книгу Бытия, как написано. Когда он слышит о ребре Адамове, он понимает под ним ребро Адама, а не воспринимает это как аллегорический способ выражения чего-либо иного. Подобным же образом он, вполне очевидно, понимает шесть дней творения, как именно шесть дней, которые он делит на вечер и утро по 12 часов. Я с намерением взял простой комментарий преподобного Ефрема на книгу Бытия, прежде чем приводить другие, более мистические комментарии. Потому что такое простое понимание книги Бытия более всего задевает современный просвещенный ум. Я подозреваю, что большинство православных, не слишком начитанных в святых отцах, тотчас скажут: «Это слишком просто. Сейчас мы знаем больше. Дайте нам более глубоких отцов». Увы, Для нашей современной мудрости нет более глубоких отцов, ибо даже самые, так сказать, мистические отцы понимают текст книги Бытия так же просто, как преподобный Ефрем Сирин. Желающие большей изощренности у святых отцов находятся под влиянием современных западных идей, совершенно чуждых святым отцам православной церкви. Но мне придется показать это, приводя цитаты из многих святых отцов. Теперь рассмотрим конкретно вопрос о продолжительности шести дней творения. Я считаю, что это все же вопрос второстепенный, из тех, что поднимает эволюционная теория. Но, конечно, неплохо будет нам узнать, что об этом думали святые отцы. Тем более, что тут мы начинаем проникать в то, какая великая разница существует между современной западной теорией творения и отеческой. Вне зависимости от того, как мы их толкуем, эти дни находятся совершенно вне понимания их нами, знающими только тленные дни нашего падшего мира. Как же нам и представить те дни, когда могуче действовала созидающая сила Бога? Блаженный Августин хорошо говорит, если вы готовы принять им написанное. Что то были за дни, нам очень трудно представить или совсем невозможно. И еще менее возможно говорить об этом. Сами святые отцы, кажется, немного высказывались по этому поводу. Потому несомненно, что для них это не было проблемой. В основном это проблема для современного человека, потому что он пытается понять Божие творение посредством законов природы нашего падшего мира. Кажется, святые отцы принимали, что по своей продолжительности те дни не отличались от знакомых нам дней, а некоторые из них даже указывают, что их продолжительность была 24 часа, о чем говорит преподобный Ефрем Сирин. Но есть в тех днях нечто, что нам важнее всего понять, и что относится к вами написанному касательно мгновенности творения Богом. Вы пишете: «Так как Бог сотворил время, то творить что-либо мгновенно было бы актом, противоречащим его собственному решению и воле». Когда мы говорим о сотворении звезд, растений, животных и человека, мы не говорим о чудесах, мы говорим не об экстраординарных вмешательствах Бога в творение, а о естественном ходе творения. Не подменяете ли вы здесь современную мудростью учение святых отцов? Что есть начало вещей, как не чудо? Я вам уже показал, что святой Григорий Ниский, святой Кирилл Иерусалимский, святой Григорий Богослов и святой Иоанн Дамаскин, да и все отцы, учат, что первый человек Адам произошел иным путем, чем естественные поколения всех других людей. Подобным же образом первые твари, согласно тексту Священного Писания, произошли путем, отличным от такового всех своих потомков. Они произошли не путем естественного размножения, а по Слову Божьему. Современная теория эволюции отрицает это, так как она была изобретена неверами, желавшими отрицать Божие действие в творении и объяснить творение одними естественными причинами. Разве вы не видите, что за философия стоит за эволюционной теорией? Что говорят об этом святые отцы? Я уже приводил святого Ефрема Сирина, весь комментарий которого на книгу «Бытия» описывает то, как во мгновение ока совершались все акты Божьего творения, хотя дни творения длились по 24 часа каждый. Посмотрим теперь, что святой Василий Великий говорит о творческих актах Бога в течение шести дней. Говоря о третьем дне творения, Святитель Василий пишет: «По сему глаголу сгустились кустарники, выбежали из земли все деревья. Все мелкие дерева сделались вдруг ветвистыми и густыми, явились употребляемые для венцов растения, розы, мирты и лавры. Все в одно мгновение пришло в бытие». И еще он говорит: «Да произрастит земля». Краткое сие повеление тотчас стало великою природою и художественным словом, быстрее нашей мысли производя бесчисленные свойства растений. И еще о пятом дне: «Вышло повеление, и тотчас реки производят, и озера рождают свойственные себе и естественные породы». Также и святой Иоанн Златоуст в своем комментарии на книгу «Бытия» учит: «Сегодня Бог переходит уже к водам и показывает нам, что из них словом и повелением Его произошли одушевленные животные. Какой ум, скажи мне, может постигнуть это чудо? Какой язык будет в состоянии достойно прославить Создателя? Сказал только: да произрастит земля, и тотчас возбудил ее к плодоношению. О земле сказал только: да произрастит, и явилось великое разнообразие цветов, трав и семян, и все произошло по одному слову. Так и здесь сказал: да произведет вода, и вдруг произошло столько родов пресмыкающих, такое разнообразие птиц, что и исчислить словами невозможно». Здесь я повторю. Я считаю, что современная наука в большинстве случаев знает больше, чем святые Василий Великий, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин и другие отцы, о свойствах рыб и тому подобных конкретных фактах. Никто не станет этого отрицать. Но кто знает больше о путях, какими творит Бог? Современная наука, которая даже не уверена, существует ли Бог, и во всяком случае пытается объяснить все без Него, или эти богоносные отцы? Когда вы говорите, что Бог не творит мгновенно, то я считаю, что вы излагаете учение современной мудрости, а не учение святых отцов. Разумеется, в определенном смысле творение Божие не является мгновенной работой, но и тут святые отцы вполне точны в своем учении. Я цитировал преподобного Ефрема Сирина, который говорит: «Также недопустимо говорить, что во мгновение было создано то, что, согласно Священному Писанию, создавалось в течение 6 дней». Имея это в виду, рассмотрим место из святого Григория Ниссского, процитированное вами: «Человек был создан последним после растений и животных, потому что природа следует пути, постепенно приводящему к совершенству. Как бы по ступеням природа совершает свое восхождение жизненных свойств от наименьших к совершенным». Приводя эти отрывки, вы пытались понять их в смысле современного эволюционного учения. Но, конечно, не годится делать из этих древних текстов выводы современной философии. Здесь святой Григорий Ниссский учит тому же, что и многие другие святые отцы, исходя из очень буквального понимания книги «Бытия». Так святой Григорий Богослов, утверждая, как и преподобный Ефрем Сирин, что творение не было мгновенным, учит: «Посему к дням творения причисляется нечто первое, второе, третье и так далее до 7-го, упокоивающего отдел. И 7 днями разделяется все сотворенное, приводимое в устройство по неизреченным законам, а не мгновенно производимое всемогущим словом, для которого помыслить или изречь значит уже совершить дело». Если же последним явился в мир человек, почтенный Божиим рукотворением и образом, то сие немало не удивительно. Ибо для него, как для царя, надлежало приготовить царскую обитель и потом уже ввести в нее царя в сопровождении всех тварей. И святой Иоанн Златоуст учит: «Всесильная десница его, Бога, и беспредельная премудрость не затруднилась бы создать все и в один день. И что говорю в один день, даже в одно мгновение? Но так как он создал все сущее не для своей пользы, потому что не нуждается ни в чем, будучи вседоволен, напротив, создал все по человеколюбию и благости своей, то и творит по частям и преподает нам устами блаженного пророка ясное учение о творимом. Чтобы мы, обстоятельно узнав о том, не подпали тем, которые увлекаются человеческими умствованиями. Почему же, скажешь, он, человек, создан после, если превосходнее всех этих тварей? По справедливой причине. Когда царь намеревается вступить в город, то нужно оруженосцам и всем прочим идти вперед, чтобы царю войти в чертоги уже по приготовлении их. Так точно и теперь Бог, намереваясь поставить как бы царя и владыку над всем земным, сперва устроил все это украшение, а потом уже создал и владыку. Итак, святоотеческое учение ясно говорит, что Бог, хотя и мог создать все мгновенно, предпочел творить по стадиям с возрастанием совершенства. Причем каждая стадия была совершена не во мгновение, не в течение неопределенного долгого времени, но как бы осредненно между этими двумя крайностями, именно в 6 дней. Святые Ефрем Сирин и Иоанн Златоуст в своих комментариях на книгу «Бытия» явно рассматривают Божие творение как работу 6 обычных дней, каждый из которых Бог создает немедленно и мгновенно. Также и святой Василий Великий, вопреки широко распространенному мнению христианских эволюционистов, рассматривает акты Божьего творения как немедленные и внезапные, считая 6 дней, каждой продолжительностью 24 часа. Ибо он говорит в отношении первого дня: «И был вечер, и было утро». Пророк разумеет продолжение дня и ночи. «И был вечер, и было утро, день один». Почему назван не первым, но единым? Определяет сим меру дня и ночи и совокупляет в одно суточное время. Потому что 24 часа наполняют продолжение одного дня, если под днем подразумевать и ночь. Но даже святой Григорий Богослов, самый созерцательный из святых отцов, думает точно так же. Он говорит: «Как первое творение начинается днем недельным, а сие видно из того, что 7-й от него день делается субботой, потому что он день упокоения отдел, так и второе творение начиналось опять тем же днем». И снова говорит Богослов, выказывая святоотеческий взгляд на тот мир, в который был помещен Адам. «Так рекло слово, и, взяв часть новосозданной земли, бессмертными руками составило мой образ». Как уже было сказано, я не считаю этот вопрос имеющим первостепенное значение при рассмотрении проблемы эволюции. Тем не менее, он красноречиво свидетельствует о влиянии современной философии на христианских эволюционистов, которым не терпится перетолковать эти 6 дней так, чтобы не выглядеть глупыми в глазах мудрецов мира сего, которые как бы научно доказали, что каково бы ни было творение, оно происходило в течение миллионов лет. Гораздо важнее, что христианские эволюционисты потому с таким трудом верят в шестодневное творение, которое не представляло проблемы для святых отцов, что они не понимают, что произошло в эти шесть дней. Они считают, что имели место длительные природные процессы развития в соответствии с законами нашего нынешнего растлинного мира. На самом же деле, согласно святым отцам, природа того первосотворенного мира была совсем иной по сравнению с нашим, как я покажу далее. Рассмотрим подробнее еще одно основополагающее святоотеческое толкование на книгу «Бытия», принадлежащее святителю Иоанну Златоусту. Обратите внимание на то, что я не привожу малоизвестных или сомнительных отцов, а лишь самых столпов православия, у которых все наше православное учение наиболее ясно и божественно выражено. И у него мы также не находим аллегорий, а лишь строгую интерпретацию текста, как он написан. Подобно другим отцам, он говорит о том, что Адам был создан буквально из праха, а Ева буквально из ребра Адамова. Он пишет: «Если же враги истины будут настаивать на том, что невозможно произвести что-нибудь из несуществующего, то мы спросим их: первый человек создан из земли или из чего-либо другого? Без сомнения, они согласятся с нами и скажут, что из земли. Так пусть же они скажут нам, как из земли образовалась плоть. Из земли может быть грязь, кирпич, глина, черепица. Но как произошла плоть? Как кости, нервы, жилы, жир, кожа, ногти, волосы? Как из одного наличного вещества столько разнокачественных вещей? На это они и уст открыть не могут». И еще пишет святитель Иоанн Златоуст: «Одно из ребр, сказано, взял Бог. Как же из этого одного ребра он образовал целое животное? И что говорю, как из этого одного ребра Бог образовал животное? Скажи мне, как совершилось отнятие ребра? Как Адам не чувствовал этого отнятия? Но ты ничего такого не можешь сказать. Знает это один тот, кто совершил создание. Бог не другое творение произвел, но, взяв уже от готового творения некоторую малую часть, из этой части построил целое животное. Какова сила высочайшего художника Бога, чтобы из этой малой части, ребра, произвести состав стольких членов, устроить столько органов чувств и образовать целое, совершенное и полное существо? Если хотите, могу привести вам много других мест из этого труда, которые показывают, что святой Иоанн Златоуст, а разве он не главный православный толкователь Священного Писания? Святой Иоанн Златоуст всегда толкует священный текст книги «Бытия», как он есть, считая, что змей, через которого дьявол говорил, который искушал прародителей в раю, был фактически змеей, что Бог фактически привел всех животных к Адаму, чтобы тот дал им имена. И имена те, которые нарек им Адам, остаются доселе. Но согласно эволюционному учению, многие животные к Адамову времени уже вымерли. Так должны ли мы верить, что Адам не нарек имена всем животным полевым, а лишь оставшимся из них? Святитель Иоанн Златоуст говорит, рассказывая о райских реках: «Может быть, любящие говорить от своей мудрости и здесь не допускают ни того, что реки действительно реки, ни того, что воды точно воды, но внушают решающимся слушать их, чтобы они под именем рек и вод представляли нечто другое. Но мы, прошу, не станем внимать этим людям, заградим для них слух наш, а будем верить Божественному Писанию. И, следуя тому, что в нем сказано, будем стараться хранить в душах своих здравые догматы. Есть ли необходимость еще цитировать этого божественного отца? Как и святые Василий Великий и Ефрем Сирин, он предупреждает нас не верить содержащемуся в Божественном Писании, но вводить другое из своего ума, это, думаю, подвергает великой опасности отваживающихся на такое дело. Прежде чем продолжить, вкратце отвечу на возражение, которое я слышал от защищающих эволюцию. Они говорят, что если читать все Писание как написано, то попадешь в смешное положение. Если, говорят они, мы должны верить, что Адам был на самом деле создан из пыли, а Ева из ребра Адамова, то не должны ли мы верить в то, что у Бога есть руки, что Он ходит в раю и тому подобные нелепости? Такое возражение не может исходить от того, кто прочитал хотя бы одно толкование святых отцов на книгу Бытия. Все святые отцы различают между тем, что сказано о творении и что следует принимать, как написано, если только это не очевидная метафора или другая фигура речи, например, «Солнце знает свой запад» в псалмах. Но это, конечно, только детям нужно объяснять. Все святые отцы различают между тем, что сказано о творении и что следует принимать, как написано, и тем, что сказано о Боге, что следует понимать, как неоднократно говорит святой Иоанн Златоуст, Бога приличным образом. Например, святитель Иоанн Златоуст пишет: «И как услышишь, возлюбленный, что насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, то слово «насадил» понимай о Боге богоприлично, то есть, что Он повелел». А касательно последующих слов веруй, что рай точно был сотворен и на том самом месте, где назначило Писание. Святой Иоанн Дамаскин ясно выражается, что аллегорическое понимание рая есть часть ереси оригениан. Они объясняют рай, небо и все прочее в иносказательном смысле. Но как же нам понимать тех святых отцов глубокой духовной жизни, которые истолковывают книгу Бытия и другое из Священного Писания в духовном или мистическом смысле? Если бы мы сами так далеко не отошли от святоотеческого понимания Писания, это для нас не представляло бы проблемы. Один и тот же текст Священного Писания истинен и как написано, но также имеет и духовное толкование. Вот что говорит великий пустынный отец, преподобный Макарий Великий, прозорливый святой, воскрешавший мертвых. «А что рай заключен, и Херувиму повелено пламенным мечом воспрещать человеку вход в него, а сем веруем, что видимым образом действительно так было, как написано, и вместе находим, что таинственно совершается сие в каждой душе». Наши современные патрологи, которые подходят к святым отцам не как к живым источникам предания, но лишь как к мертвым академическим источникам, неизменно превратно понимают этот самый важный пункт. Любой православный, живущий в предании отцов, знает, что когда святой отец истолковывает место из Священного Писания духовно или иносказательно, он тем самым не отрицает его буквального значения, которое полагает достаточно известным читателю, чтобы его принять. Приведу ясный пример тому. Божественный Григорий Богослов в своем слове на Богоявлении или на праздник Рождества Спасителя пишет относительно древа познания. «Древо сие, по моему умозрению, было созерцание, к которому безопасно могут приступать только опытно усовершившиеся. Это глубокое духовное истолкование, и мне не знакомо какое-либо другое место из творений этого Отца, где бы он явно говорил, что это древо было буквально деревом, как написано. Таким образом, является открытым вопрос, как могли бы сказать нам наши ученые. Не аллегоризирует ли он полностью историю Адама и рая? Конечно, мы знаем из других творений святого Григория, что он не аллегоризировал Адама и рая. Но что еще более важно, у нас есть прямое свидетельство другого великого отца по самому вопросу истолкования святым Григорием древа познания. Но прежде чем привести это свидетельство, я должен убедиться в том, что вы согласны со мной в основополагающем принципе истолкования Писаний святых отцов. Святые отцы, если только они подлинные святые отцы, а не просто церковные писатели неопределенного авторитета, излагая учение Церкви, не противоречат друг другу, даже если, по нашему слабому разумению, между ними, как нам кажется, есть разногласия. Это академический рационализм противопоставляет одного отца другому, прослеживает их влияние друг на друга, делит их на школы и фракции и находит между ними противоречия. Все это чуждо православно-христианскому пониманию святых отцов. Для нас православное учение святых отцов – одно целое. А так как всего православного учения, очевидно, не содержится ни у одного отца, ибо все святые отцы по человечеству своему ограничены, то мы находим его частью у одного отца, частью у другого. И один отец объясняет то, что непонятно у других. И даже не так в конечном счете важно для нас, кто это сказал, если это православно и гармонирует со всем вообще святоотеческим учением. Я уверен, что вы согласитесь со мной в этом принципе, и что вас не удивит, что я приведу истолкование слов святого Григория Богослова великим святым отцом, жившим 1000 лет спустя после него, святым Григорием Паламой, архиепископом Фессалоникийским. Против святого Григория Паламы и других отцов исихастов, учивших о несотворенном фаворском свете, выступил западный рационалист Варлаам. Взяв повод от сказанного святым Максимом Исповедником в одном месте, назвавшим этот свет преображения символом богословия, Варлаам учил, что этот свет не является проявлением божества, а чем-то телесным, не буквально божественным светом, а всего лишь символом его. Это вынудило святого Григория Паламу дать ответ, который проясняет нам соотношение символического и буквального истолкования Священного Писания, в частности, что касается того места из святого Григория Богослова, которое я приводил выше. Он пишет, что Варлаам и другие не видят, что Максим, мудрый в делах божественных, назвал свет Господне преображения символом богословия только по аналогии и в духовном смысле. В сущности, в богословии, которое прибегает к аналогиям и намеревается возвышать нас, предметы, имеющие собственное бытие, становятся сами фактически и на словах символами по амонимии. Именно в этом смысле Максим называет этот свет символом. Подобным же образом святой Григорий Богослов назвал древо познания размышлением, рассматривая в своих размышлениях его как символ этих размышлений, имеющий намерение возвысить нас. Но отсюда не следует, что упомянутое является иллюзией или символом, не имеющим собственного бытия. Ибо божественный Максим, и Моисея делает символом суда, и Илью символом провидения. Что же, и они, получается, действительно не существовали, а были изобретены символически? И не смог бы Петр, для того, кто пожелал бы возвыситься до размышления, стать символом веры, Иаков надежды, а Иоанн любви? Можно было бы умножить такие цитаты, показывающие, как в действительности святые отцы учили об истолковании Священного Писания, и в частности, книги Бытия. Но я уже привел достаточно, чтобы показать, что подлинное отеческое учение об этом предмете ставит серьезные препятствия на пути тех, кто желал бы толковать книгу Бытия в согласии с современными идеями и мудростью. Да, отеческое истолкование делает и невозможным гармонизировать повествование бытописателя с теорией эволюции, требующей совершенно аллегорической интерпретации текста во многих местах, где отеческое толкование этого не допускает. Учение о том, что Адам был создан не из праха, а путем развития из какой-то другой твари, это новое учение, совершенно чуждое православию. В этом месте православный эволюционист может попытаться спасти свое положение как верующего и в современную теорию эволюции, и в учение святых отцов одним из двух путей. Первый путь. Он может попробовать сказать, что мы сейчас знаем больше, чем святые отцы, о природе, и потому мы действительно можем интерпретировать книгу Бытия лучше их. Но даже православный эволюционист знает, что книга Бытия – не научный трактат, а боговдохновенный труд по космогонии и богословию. Истолкование боговдохновенного писания является, очевидно, делом боговдохновенных богословов, а не ученых-естественников, которые обыкновенно не знают самых принципов такого толкования. Правда то, что в книге Бытия представлены многие факты природы, но следует обратить внимание на то, что эти факты не те факты, которые мы наблюдаем теперь, а совершенно особые. Сотворение неба и земли, всех животных и растений, первого человека. Я уже указывал, что святые отцы совершенно ясно учат, что, например, создание первого человека Адама совершенно отлично от размножения людей, как оно проходит сегодня. Наука же может наблюдать только последнее, а относительно сотворения Адама она предлагает только философские спекуляции, а не научное знание. Согласно святым отцам, нам возможно знать кое-что о том первозданном мире, но это знание недоступно естественным наукам. Далее я рассмотрю этот вопрос подробнее. Второй путь, которым православный эволюционист может попытаться спасти свое положение как верующего и в современную теорию эволюции, и в учение святых отцов. Опять-таки православный эволюционист для того, чтобы сохранить неоспоримое святоотеческое истолкование, по крайней мере некоторых фактов, описанных в книге Бытия, может заняться произвольными модификациями самой эволюционной теории, чтобы подогнать ее под текст книги Бытия. Так один православный эволюционист может решить, что творение первого человека было особым творением, не подходящим под общие закономерности остального творения. И таким образом он может веровать в библейское повествование о сотворении Адама более или менее как написано, в то же время веруя в то, что происходило в остальные шесть дней творения в соответствии с эволюционной наукой. А еще другой православный эволюционист мог бы принять эволюцию самого человека из низших тварей, уточняя в то же время, что Адам, первый эволюционировавший человек, появился в очень недавнее время, в эволюционной миллионолетней шкале времени, сохраняя таким образом хотя бы историческую реальность Адама и других патриархов, а также общераспространенное святоотеческое мнение, что Адам был сотворен около 7500 лет назад. Я уверен, вы согласитесь со мной в том, что такие рационалистические уловки просто глупы и тщетны. Если Вселенная эволюционирует, как учит современная философия, то и человек эволюционирует вместе с ней. И мы должны принять все, чтобы всезнающая наука не говорила нам о возрасте человека. Но если правильно святоотеческое учение, то оно правильно и в отношении человека и остального творения. Если вы сможете объяснить мне, каким образом можно принимать святоотеческое истолкование книги «Бытия» и при этом верить в эволюцию, буду рад выслушать вас. Но вам также придется представить мне более веские научные доказательства, чем те, какие существуют, ибо для объективного и беспристрастного наблюдателя научные доказательства эволюции крайне слабы.